Дверь закрылась. Рука была перевязана, и мы уселись за стол. Нора вздохнула. «Я решила больше не работать», — сказала она. «Но отец требует, ему это нужно». «А ваш отец знает обо всем, что касается мистера Бейли?» — спросил я. «Это я сама хотела бы теперь знать. Я хочу поговорить с отцом и спросить его обо всем. Когда мы собирались в эту несчастную экспедицию, отец сказал мне, что мы направляемся исследовать Великий Северный Путь. Мы высадились недалеко от устья реки Яны. Тогда нам говорили, что летчики, бывшие на нашем ледоколе, сообщили, что дальнейший путь на восток затерт льдами. Предстояла зимовка. С парохода был снят весь груз. Его было очень много, гораздо больше, чем надо для зимовки. Я видела груды больших ящиков, но что в них было, не знаю. Мы расположились на зимовку. Часть экипажа находилась еще на ледоколе. Там же остались два профессора, участвовавшие в нашей экспедиции. Один радиоинженер, а другой астроном. А зачем был нужен астроном в полярной экспедиции? Не знаю. Эти два профессора еще во время плавания в чем-то не поладили с мистером Бейли. Они держались особняком и иногда тихо совещались в укромных уголках. Однажды утром, когда я вышла из своей палатки, чтобы принять участие в работах по разгрузке, я увидела, что парохода уже нет. Мне сказали, что ночью его унесло ветром в океан вместе с двумя профессорами. Труп астронома нашли потом выброшенным морем на берег, а радиоинженер так и погиб вместе с пароходом. И я была очень удивлена. В ту ночь не было бури. Я обратилась с вопросом к мистеру Бейли, но он, смеясь, он мог смеяться, ответил мне, что я очень крепко спала и поэтому не слыхала бури. «Но море совершенно спокойно», — сказала я, указывая на океан. «В это время года не бывает больших волн», — ответил мистер Бейли. «Плавучие льды уменьшают волнение». А ветер был сильный, сорвал ледокол с якоря и унес его в океан. Элеонора замолчала, делая запись в тетради и следя за колбой, стоявшей на весах. Потом опять начала говорить. «Еще одна странность. С парохода были выгружены на берег два аэроплана большой грузоподъемности. Для зимней стоянки они были не нужны. Их выгрузили, как я потом узнала, для переброски всего нашего багажа вглубь страны. Аэропланы переносили куда-то ящик за ящиком. Отец объяснил мне, что мистер Бейли изменил план. Так как пароход погиб, то он решил заняться геологическими исследованиями на материке. Переброска, несмотря на зиму, продолжалась. Часть груза была отправлена на автомобилях, поставленных на лыжи. Вся эта работа заняла несколько месяцев и стоила нескольких человеческих жизней. Мы заменяли погибших матросов якутами, которые иногда случайно наталкивались на нашу стоянку. Вообще же, место было очень безлюдное, и мы работали без помехи и далеко от любопытных глаз. Наконец, мы с отцом прилетели на место новой стоянки. Это была совершенно пустынная горная страна. В мерзлой земле, как кроты, рылись буровые машины. Я мало понимаю в машинах, но... Даже меня поражала их мощность. Если бы вы видели, как работали эти изумительные машины. Время от времени сюда доставляли на аэропланах новые машины и материалы. Очевидно, мистер Бейли имел связь с внешним миром. Подземный городок строился со сказочной быстротой. Все это было не похоже на геологические разведки. Но мистер Бейли объяснил мне, что он напал на урановую руду и будет добывать радий. Кроме того... Он решил заняться добыванием азота из воздуха и изготовлением жидкого воздуха. В конце концов, чем занимается мистер Бейли, меня не интересовало. Я рано начала помогать моему отцу в его научных работах и уже не раз кочевала с ним из города в город. Меня не пугали эти переезды. Но в такой дыре мне еще никогда не приходилось жить. У отца были прекрасные предложения от солидных фирм. Я спросила его, что побудило его принять предложение мистера Бейли. Отец ответил, что мистер Бейли за один год работы предложил ему 100 000 фунтов стерлингов, целое состояние. «Я хочу обеспечить твое будущее», — сказал мне отец. Прошел год, но отец продолжал работать у мистера Бейли. Как-то я спросила отца, Не пора ли нам возвратиться на родину?» Отец несколько смутился и ответил, что сейчас он очень занят. В то время он делал опыты с превращением кислорода в водород, действуя электрическим током, и не хочет прерывать работы. «Здесь прекрасные лаборатории и такая тишина, какой не найти во всем мире. Хорошо работается», — точно оправдывался он. Я была несколько разочарована. Тогда отец сказал, что если я хочу, то могу ехать одна и жить пока у тетки. Моя мать умерла, когда я была совсем маленькой. Я не хотела покидать отца и осталась в подземном городке. Что же все-таки заставило отца остаться? «Большая оплата? Не думайте, что мой отец коростолюбив», — поспешно ответила Нора. «Никто не откажется от больших денег, если они сами идут в руки. Но ради одних денег он не остался бы». «Но почему он смутился, когда вы задали ему вопрос о том, скоро ли вы уедете отсюда?» «Не знаю. Быть может, потому что науку он предпочел моим интересам? Так, по крайней мере, думала я тогда. Но теперь, после того, что я услышала от вас, мне приходит мысль, что мой отец не совсем добровольно остался у мистера Бейли, или же... Но я не хочу об этом думать. Я должна все выяснить, я поговорю с отцом. И если окажется, что мистер Бейли держит вашего отца в плену...» Лицо Норы сделалось суровым и решительным. «Тогда? Тогда я буду бороться, и вы поможете мне!» Я протянул ей мою здоровую руку. Нора пожала ее.
«Нора, ну что же твоя работа?»
Услышали мы опять голос Энгельбректа.
«Через 5 минут будет готово», — ответила она, принимаясь за склянки.
«И знаете что?» — сказал я, когда дверь в кабинет отца Норы закрылась. «Перестаньте бить посуду и разливать жидкий воздух. Это ребячество. Будем до времени работать, как мы работали раньше. Нельзя возбуждать ни у кого ни малейшего подозрения». Нора молча кивнула головой и углубилась в работу. В этот день я ночевал один в своей комнате. Николы не было. Очевидно, Бейли решил разъединить нас. Это для меня было большим ударом. Я уже привык и даже привязался к Якуту. Кроме того, он был нужен для выполнения моих планов. Рано или поздно борьба между мной и Бейли должна была принять открытые формы. Я ни на минуту не оставлял мысль о побеге или, по крайней мере, о том, чтобы предупредить наше правительство о грозящей опасности. На третий день вечером Никола явился. Он был по обыкновению весел и детски беспечен. Суровая природа закалила его, и он привык легко переносить невзгоды судьбы.
«Никола!»
— радостно встретил я его.
«Здравствуй, товарищ!» — ответил он,
и, усевшись на полу на скрещенных ногах, запел, покачивая головой.
«Никола сидел на хлеб и вода, это не беда, Никола немного ел, много пел».
«Никола, да ты даже в рифму умеешь сочинять», — удивился я.
«Не знаю», — ответил он. «Мои дети в школе учатся, песни знают. Я слыхал».
«Ну а с Иваном что?»
«Жив Иван. Со мной сидел. На работы пошел».
Бейли, очевидно, решил, что мои пособники не заслуживают большего наказания. Вернее же, он берег их как рабочую силу. «Плохи наши дела, Никола», — сказал я. «Больше не будешь убегать со мной?»
«Сильно ветер мешал. Ничего, если ты побежишь, и я с тобой».